Радио «Вера» представляет. Прогулки по Москве. О видимом и сокровенном.
Здравствуйте, дорогие слушатели, меня зовут Алексей Пичугин, и мы отправляемся гулять по Москве. Гуляем мы в компании Михаила Хрущева, преподавателя истории, москвоведа. Михаил, здравствуй.
Здравствуй, Алексей.
Сегодня идем с тобой на Красноказарменную улицу. Для этого мы выходим из метро Бауманская, перед нами Бауманская улица и трамваи. Нам нужно, вот если мы вышли из метро, налево. Поэтому для нас существует сразу несколько трамваев. Это 37-й, 45-й и 50-й. Нам нужно проехать 4 остановки. Аптекарский переулок, Денисовский переулок, библиотека имени Некрасова и остановка МГТУ имени Баумана. А вот следующая остановка — Лефортовская набережная. Это не совсем Красноказарменная улица, но почти. Мы выходим из трамвая на остановке Лефортовская набережная. Перед нами Яуза, набережная и мост. На одну остановку раньше мы вышли именно из-за того, чтобы посмотреть замечательный старейший в Москве, насколько я понимаю, старейший из сохранившихся и не сильно перестроенных мостов, Лефортовский, бывший Дворцовый, который был простроен в второй половине 18 века, в конце 70-х годов 18 века, и до сих пор эксплуатируется, по нему ездят машины, ходят трамваи, можно еще предложить спуститься вниз и посмотреть на него со стороны Яузы, да, на быки или на фермы, как еще иногда называют, настоящие такие каменные. Можно себе представить какой-нибудь средневековый европейский город, который бы прекрасно вписался этот мост, который бы его украсил. Ну а мы возвращаемся назад, переходим по мосту Яузу, и уже слева от нас вход в Лефортовский парк, первый в России регулярный парк Головинский сад, и вот начинается Красноказарменная улица.
Ну вот, собственно, вход в Лефортовский парк находится на Красноказарменной площади. До революции называлось это плац Красных Казарм. И у Алексея Ярославовича должен возникнуть вопрос: разве это не коммунистическое название — Красноказарменная улица?
Хорошо, пускай он возникнет. Разве это не коммунистическое название — Красноказарменная улица?
Название происходит от, собственно, Красных Казарм. Как-то и не смешно.
А казармы действительно красные.
Казармы красные, и красные они с начала 19 века, с 1820-30-х годов они красные, собственно, и до сих пор. История этих мест следующая. Красноказарменная улица возникла рядом с упомянутыми выше Красными Казармами, а Красные Казармы возникли как часть дворцового екатерининского комплекса.
Ну, матушка Екатерина жить тут не захотела.
Да, история следующая. Началось все это еще при Петре Первом. Именно при Петре Первом начинается, даже еще до него, еще при Алексее Михайловиче, начинается такое постепенное съезжание центра Москвы на северо-запад. И такой перенос центра, да, все больше дворцов там располагается, больше знатных людей там живет. И, собственно, вот эта тенденция, которая началась еще при Алексее Михайловиче, при Петре получила продолжение. Здесь земли принадлежали, собственно, Головину, одному из подвижников Петра. В 1722 году он умер, и его земли попали в казну. И на этих землях уже в 1730-е годы был построен дворец для императрицы Анны Иоанновны, который получил название Аннингоф. Этот дворец, к сожалению, не так долго просуществовал и даже менял название в процессе. Например, при Елизавете Петровне Аннингоф назывался по-другому. Он назывался Головинским домом.
Головинские сады или Фортовский парк нынешний.
Да, и Головинский дом. Ну, она просто не хотела бы останавливаться в доме, названном в честь императрицы Анны Иоанновны. Строил деревянный этот дворец, он был деревянным, важно сказать. Архитектор Растрелли, он писал об этом, что построил большой двухэтажный дворец из дерева с каменными погребами, названный Аннингоф. Фасад выходил в сторону города Москвы, был построен из дерева, были там из камня сделаны подклеты этого дворца, был сделан цветочный партер, многочисленные бассейны, фонтаны, статуи, все в позолоте. Рядом был зимний небольшой дворец построен, причем интересно, что изначально Растрелли построил его в Кремле, небольшой зимний деревянный дворец для Анны Иоанновны, а потом его разобрали и перенесли уже сюда. Но он, к сожалению, сгорел, и на месте, соответственно, этого дворца был построен дворец уже при Екатерине, который существует и до сих пор. на Краснокурсантском проезде. Можно и сейчас его посмотреть. К сожалению, только снаружи. Сейчас ведутся переговоры там о том, чтобы Министерство обороны передало городу это здание. Но сразу скажем, что Екатерина здесь недолго, немного раз бывала. А Павлу Первому вообще дворец не понравился, и он его передал военным. Вот с этого момента и начинается история уже нам интересная, Красноказарменной улице. Вернемся на Красноказарменную улицу и посмотрим на дома номер 5 и номер 4, которые располагаются по левой и правой сторонам улицы. Эти здания занимали с павловских времен казармы. Точнее, здание слева занимало с павловских времен казармы, а здание справа было построено уже в 1830-е годы. С середины 19 века здесь располагаются военные учебные заведения. Собственно, здесь располагался 3-й кадетский корпус московский.
Если показать человеку, который никогда на Красноказарменной улице не был, фотографию в перспективе, и спросить, где это, то с уверенностью где-то процентов на 80 он скажет, что это Петербург.
Да, это такой московский Петербург. Ну, не зря вот этот окрестности Яузы и называют московским Петербургом, поскольку в 18 веке этот район развивался. И
все, что потом там строилось в Петербурге, обкатывалось зачастую здесь.
Ну да, ну вообще раньше Петербург-то Москва появилась, что уж там говорить. Итак, казармы здесь располагались, здесь располагался и кадетский корпус. Этот кадетский корпус имел очень интересную долгую историю, и были в нем истории и патриотические, и непатриотические. В 1905 году, например, часть кадетов, старшеклассников пыталась бунтовать, и тогда даже чуть во время Первой русской революции, тогда даже чуть кадетский корпус не закрыли, но обошлось. А зато в 1917 году кадеты и их соседи из Алексеевского училища, наоборот, с оружием в руках, встали на защиту Временного правительства против большевиков. И здесь были такие жаркие бои, пришлось даже применять большевикам артиллерию. И в итоге руководство корпуса приняло решение распустить кадетов по домам. Ну, то есть, практически как в «Белой гвардии» такой же сюжет. То есть, в виде невозможности сопротивления, решили распустить кадетов по домам. Уже в советское время здесь располагались казармы, и сейчас здесь, собственно, располагается Московский Преображенский полк, знаменитый. И если мы чуть-чуть вперед пройдем, то мы увидим Краснокурсантский проезд. Он налево и направо уходит от Красноказарменной улицы. Примерно здесь и заканчивается историческая часть Красноказарменной улицы, потому что то, что дальше, вплоть до 1904 года занимала знаменитая Анинговская роща.
Так себе местечко было на тот момент.
Ну да. Дело в том, что история Анинговской рощи очень необычная, с одной стороны, а с другой стороны, очень российская. По легенде, эта роща возникла буквально за одну ночь, якобы Эрнст Иоганн Берон, желая угодить Анне Иоанновне, велел срочно посадить здесь деревья, и якобы челядь, там многочисленные, несколько тысяч человек выкорчевывали ночью деревья в Сокольниках, потом тащили сюда, вкапывали и так далее. Не уверен, что это правда.
Скорее всего, это просто кусочек леса такой.
Да, скорее всего, это да, был именно останец такой вот лесной, но в любом случае эта роща простояла до 1904 года. К сожалению,
буквально в один день прекратила свое существование.
Да, в один день. К сожалению, место это было действительно не очень приятным. Дело в том, что царская такая шикарная история этого района закончилась. В екатерининские времена Павел I уже сюда не приезжал, поэтому это стала такая далекая окраина Москвы, набитая казармами и так далее, и всякими слободами. И вот эта Анинговская роща стала приютом для не очень благонадежных граждан, проще сказать, для бандитов разнообразных, которые здесь среди сосен прятались и выходили на дело. Вот. А еще рассказывают, что сюда нерадивые ассенизаторы свозили отходы.
Гелировки, ну, об этом пишут,
да, что здесь пахло так себе, и даже Анинговскую рощу назвали куда менее благозвучно, но с использованием некоторых букв из оригинального названия. В 1904 году произошел знаменитый московский ураган, смерч московский, который уничтожил Анинговскую рощу.
Но он затронул не всю Москву, а вот в этом районе он
восток и юго-восток Москвы очень сильно, да, пострадал. И, собственно, вот это кадетские корпуса без крыш остались тогда же. И сама роща была буквально спилена, сбрита, как москвичи тогдашние говорили. И после, собственно, окончания этого ужасного урагана. Да, деревья были распилены на дрова, территория рощи была заброшена и была таким большим московским пустырем больше 15 лет.
Ну, если уж очень хочется считать, то вот там сейчас Московский энергетический институт, все эти скверики вокруг него, ну, можно назвать жалкими остатками Оленьговской рощи. Хотя нет, деревья нельзя, гораздо более поздние.
Там все-таки роща-то была сосновая, а деревья в основном лиственные на территории МЭИ. Ну вот Алексей так еще раз так изящно взял и подбросил нам тему, собственно, что же получилось на месте рощи. Долгое время, больше 15 лет, здесь был пустырь.
Уже и революция прошла, а пустырь все еще был.
Сначала, до революции еще сколько времени прошло, был пустырь. Да, тут важно, что это была, судя по всему, государственная земля, поэтому, собственно, тут не шевелилось ничего. Если бы ее продали, может, она была застроена симпатичными доходными домами, но нет. Был большой пустырь, и только в 1920-е годы на территории остатков Оленьговской рощи стали строиться жилые дома, а уже с начала 30-х годов стали строить уже здание Московского энергетического института, который тогда назывался Всесоюзным энергетическим институтом. И некоторые здания представляют очень большой архитектурный интерес. Особенный интерес представляет так называемая Московская Бастилия.
Вот, Лефортовская тюрьма. Ты про нее?
Нет, не Лефортовская тюрьма, Московская Бастилия. Я назову, как студенты МЭИ называют это здание, а вы догадаетесь, это его называют Бастилия или Форт Бояр, например. На самом деле это лабораторный корпус МЭИ, здание в стиле конструктивизм, очень интересное, выделяющееся огромной башней с множеством окон спиралью так расположенных. Это здание лабораторного корпуса МЭИ, который построили архитекторы-братья Мовчаны, а также архитектор Мельман в 1929-32 годах. Здание построено под некоторым влиянием работ великого Ле Корбюзье, и некоторые даже историки там, некоторые пытались приписать авторство этого здания Корбюзье, не совсем верно. Здание интересно тем, что там, например, вот эта башня, которую называют Бастилией, собственно, эта башня – это пандус. В этом здании наверх, на все эти этажи, 9 этажей, можно подниматься по пандусу. Есть даже легенда, что здание планировалось строить как больницу, и по этой причине, собственно, чтобы каталки возить, делали пандус, это не так. Также интересно, что в этом здании применяется совершенно необычный тип лифтов с очень таким религиозным названием «Патерностер». Это лифты, которые безостановочно перемещаются в шахте на две стороны. Они на этажах чуть-чуть останавливаются, ну, в общем, там нету кнопок. Это важно. Почему называется «Патерностер»? Дело в том, что если смотреть как бы в разрезе на такую лифтовую конструкцию, то она похожа на четки перемещающиеся, а «Патерностер» — это латинское «Отче наш». То есть как будто вот перебираются четки. Если мы дальше пройдем по Красноказарменной улице, в основном она занята, собственно, жилыми домами и корпусами моими многочисленными.
Но Лефортовская тюрьма все равно, которую я уже упомянул. Кстати, это одно из немногих напоминаний Оленьговской рощи. Она здесь возникла во многом потому, что контингент Лефортова в Оленьговской роще был именно
оттуда тюремным. И плавно перетекал, да, из одного помещения в другое.
По Красноказарменной улице сегодня прогулялись с Михаилом Хрущевым, ну, фактически от метро Бауманская до метро Авиамоторная. Михаил историк, москвовед, я Алексей Пичугин. Прощаемся с вами, до новых встреч. Гуляйте по Москве, любуйтесь ею, любите наш город, будьте здоровы.
До свидания.
Прогулки по Москве. О видимом и сокровенном.
Программа «Прогулки по Москве» произведена при поддержке Комитета общественных связей правительства Москвы.